ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Бхагаватам, песня 5, глава 11, Джада Бхарата дает наставление царю Рахулину.
Натасья татва граханая кашча сакшат Варья саев апивачах самаса Свапне нируктя грихамерхи саухьям Наясья е анумитам своям сят На.
На?
Нет.
Нет.
Тасья.
Тасья.
Его.
Его.
Того, кто изучает веды.
Того, кто изучает веды.
Татваграханая.
Татваграханая.
Чтобы постичь суть ведического знания.
Чтобы постичь суть ведического знания.
Сакшат.
Сакшат.
Непосредственно.
Непосредственно.
Варияси.
Варияси.
Очень возвышенный.
Очень хороший.
А ты.
Хотя.
Бача.
Бача.
Слова вет.
Слова вет.
Самасан.
Самасан.
Становятся достаточными.
Становятся достаточными.
Свапне.
Свапне.
Во сне.
Во сне.
Нируктя.
Нируктя.
Объяснение.
Объяснение.
Грихаметхи саухьям.
Грихаметхи саухьям.
Счастье в материальном мире.
Счастье в материальном мире.
На.
На.
Не.
Не.
Ясья.
Ясья.
Которого.
Которого.
Хея анумитам.
Хея анумитам.
Лишенным ценности.
Лишенным ценности.
Сваям.
Сваям.
Само собой.
Само собой.
Сят.
Сят.
Встань.
Встань.
Перевод. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что это сон, что сон – это призрак, иллюзия. И точно так же, рано или поздно, душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно вед, хотя они и содержат очень много важных наставлений. Комментарий Шрила Прабхупады. В Бхагавад-гите 2.45 Господь Кришна советует Арджуне возвыситься над деятельностью, берущей начало в трех гунах материальной природы – Трайгуня Вишая Веда и Страйгуньо Бхаварджуна. Именно ради этого нужно изучать веды, чтобы подняться над деятельностью в трех гунах. Безусловно, в материальном мире гуна благости сатва-гуна считается лучшей. С ее помощью можно попасть на высшие планеты. Однако родиться на высшей планете еще не значит достичь совершенства. Необходимо понять, что даже сатва-гуна не принесет нам истинного блага. Человеку может присниться, что он стал царем, что у него замечательная жена и дети, но проснувшись, он сразу понимает, что это был всего лишь сон. Подобно этому, те, кто стремится к духовному просветлению, не ищут счастья в материальном мире. Если человек не понимает, что материальное счастье чуждо его истинной природе, он не сможет обрести татва-гьяну, то есть постичь абсолютную истину. Такие люди, карми, гьяни и йоги, преследуют материальные цели. Карми целыми днями трудятся в поте лица, чтобы окружить свое тело всевозможными удобствами. Гьяни размышляет о том, как выпутаться из сетей кармы и слиться с сиянием Брахмана. А йоги прилагают огромные усилия, чтобы приобрести мистические способности. Эти три группы людей стремятся к материальному совершенству, тогда как преданные, служа Господу, без труда достигают уровня ниргуны. И потому все плоды кармы, гьяны или йоги не представляют для них никакой ценности. Таким образом, на уровне татва-гьяны находятся только преданные и никто иной. Конечно, гьяни занимают лучшее положение, чем карми, Однако это положение еще не совершенство. Сначала гьяни должен навсегда освободиться из материального плена, тогда он сможет встать на путь преданного служения. Мат бхактим лабхате паран. Шри Прабхупада. Еще раз стих. Стих 3. Глава 11. 5 песня. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон – это призрак, иллюзия. И точно так же, рано или поздно, душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно вед, хотя они и содержат очень много важных наставлений.
Здесь говорится об иллюзии реальности, что человек может видеть обман. Он какое-то время поддается обману, а затем может понимать, что его обманывают. То есть так можно этот стих сказать другим языком. Это касается каждого человека. Как он понимает, что это обман? И почему он склонен к ошибкам? Человек склонен к ошибкам, потому что ищет наслаждение, счастье в этом мире. Если ему предлагают какие-то чувственные наслаждения, он склонен принимать это как истину. То есть любую приятную истину он принимает. Но правдивые вещи, он боится их. Поэтому он выбирает неправильные вещи на таком основании, чаще всего. Например, если пообещать денег человеку, он может заняться неправильной деятельностью. Забыть о последствиях этого всего. Просто потому, что деньги обещают. То же касается славы, карьеры, положения в обществе, то есть всех этих материальных целей. То есть пока человек имеет какие-то материальные цели, жажду материальных наслаждений, успехов, он всегда склонен к ошибкам. Вот в этом как бы суть, поэтому... Причина этих страданий – его собственные желания неправильные. Пока он наделен этим эгоизмом, желанием удовлетворять свои чувства, это путь страданий называется. Поэтому Будда сказал, что желание – причина страданий, нужно отказаться от желаний. Такова философия буддизма. Она не полная, но вот часть этого знания он выразил так, что нашел причину. Причина в самом живом существе, в его желаниях. Нет желания, нет страданий. Но дальше он не объяснял, как это без желания жить. Но философски это правильно, но не закончено. Он не все открыл, как бы. Но каждый человек понимает, что он находится в заблуждении, в иллюзии. Обманывает его собственным желанием. Сказали, что обсуждаем эту тему. Но как же он распознает ложь? Обычно так. Приходят страдания. Последствия его поступков, и тогда он понимает, нужно что-то изменить. Путь ложный. То есть то счастье, которое планировал таким путем, не приходит. Деньги пришли, а счастья нет, например. Начинает терять веру в этот процесс. Что бы он ни поставил, какие бы материальные цели, он увидит, что этого недостаточно для счастья, теряет веру. И когда он теряет веру, у него два есть выхода. Это такой критический момент в его жизни, а рано или поздно с каждым человеком это произойдет. Либо он должен опуститься вниз, в гуну невежества, помните, есть выражение «счастье в неведении». Просто подчиниться своим побуждениям чувств, отказаться от всего. Вот классический пример, это человек уже становится бомжем, например. Это многие из них были высокопоставленные люди. Как ни странно. Это не просто люди, которые не получили образование или... ничего не понимаю. Нет, там очень есть интеллигентно образованные люди, которые разочарованы оказались в жизни, в положении, в деньгах, в семье, во всем. И вот это один из выходов, когда у человека нет возможности преодолеть эти трудности, недостаточно знаний, он скатывается вниз, называется в ведах такой человек чандал, то есть асоциальная личность. То есть он к социуму уже не принадлежит. Их еще называют собакоедами. Почему так? Потому что если вы едите собак, вы ни от кого не зависите больше. Представьте, ну подумайте немножко. Вы ни от кого больше не зависите. Вам не нужна ни профессия, ни люди, ни окружение, что пища бегает вокруг и так. Если климат подходящий, можно же где-то на улице или на теплотрассах. То есть так или иначе, подвалы, люди приспосабливаются к этой жизни. Они есть в каждых районах города. Это люди глубоко разочарованные, но не получившие знания. То есть разочарование, это, как мы сказали, естественно на этом пути. Но неестественно падать вниз, где человек притупляет свое сознание сознательно, чтобы не чувствовать боли, не чувствовать страданий. Как говорится в Махабхарате, абсолютно у каждого человека, живущего в этом мире, есть своя боль. Свое несчастье какое-то. У каждого человека. В сердце где-то в глубине есть своя боль. Всякий живет человек с этой болью. Не всякий знает, как поступать с этим. Например, мой опыт юношества. Какой-то период времени я стал чувствовать себя странно. Мне было около 20 лет тогда. Утром, проснувшись, я чувствовал сильную тревогу в сердце. Я не видел никакой причины этого. Не мог понять, в чем дело, почему. Тревога нарастала с каждым днем. Больше. В конце концов, я стал бояться. И в ум закралась мысль. Может быть, у меня психическое расстройство. Но опять же, в чем причина? Причины не было. И с каждым днем дошло до того, что я просыпался утром, у меня дрожали так руки. У меня было волнение и сильное беспокойство. И я не знал, я боялся кому-то признаться в этом. То есть какая-то развитость страха некого. Без всякой причины. Я понял, нужно как-то тихо решить проблему, чтобы никто не знал. Всякие люди могут подумать обо мне. У меня была родственница, врач. Ну, надо родственнице сказать. Я сказал, родственница, вот такие у меня вот симптомы появились. Не было раньше. Я никаких причин не вижу. Все хорошо у меня. Все хорошо, я живу, полноценной жизнью, мне кажется. Она говорит, я знаю, что нужно делать. Каждое утро, когда просыпаешься, ты должен выпить 50 грамм коньяку. И все пройдет. Я помню, как я выпил бутылку коньяка, поставил в холодильник. Думаю, ну, врач сказал. Нужно следовать, правда же? Это авторитетный врач был, она знала что-то в медицине, в психиатрии, в других вещах. Говорит, пройдет, бывает такое, у человека бывает, что тонкое, непостижимое, но коньяк всем помогает. Водка, коньяк, безупречное средство. И только позже, ну, где-то через неделю я уже понял, что это не мой путь. Что-то странное, совершенно странное. То есть не то, что проходит проблема, решается, она не решается, а какое-то притупление наступает. Вот это один из способов, как избавиться от этих вот сложностей внутренних, критических, кризиса, неудовлетворения, разочарования, которые ждут каждого человека в этой жизни. Поэтому отгадайте, почему люди все-таки вот спиваются в России так сильно, а они не находят решения вот этой проблемы внутренней. Не этих проблем. Пока у меня здесь все в порядке, я могу вступать в эту жизнь, бороться до конца своих дней, пока у меня есть вдохновение, решимость, знания какие-то. Ведь один просветленный человек может изменить весь мир, на него не повлияет все это. Не повлияет. Но если человек не просветлен, то, несомненно, повлияет. Им будет очень плохо, что он не может найти ответа ни вовне, ни внутри. Ни в системе образования, ни на работе, ни начальство, ни родственники. Когда еще был ребенком, я спрашивал мать и старших, откуда взялся человек. В школе мы это еще не проходили, еще были младший класс совсем. У меня это было как заноза. Вот. Днем и ночью одно и то же. С утра до вечера, откуда взялся человек. Вот попал вопрос и все. В конце концов мать сказала, ты знаешь, там у нас соседка есть. Она уже пыталась мне по всякому отвечать. Говорит, в школе, может быть, тебе объяснят. Говорит, я толком не знаю. Все. Ученые, может быть, знают, но вот я не знаю. Хорошо. Надежда. Потом она сказала, там соседка есть, одна у нас бабка была на улице. Одна единственная, верующая. Больше в жизни не видел никаких верующих. Там такой город, крайний север, туда люди не за верой приезжали, а за нефтью, за деньгами. Там долго не оставались. Там ни одной церкви не было, никогда не слышал даже названия священных писаний. Ничего этого не было. Просто зарабатывали деньги большие, хорошие, и пили. Крайний север. Скапливали деньги, уезжали, потом строили себе там дома где-то на юге России. В общем, цель такая была. И одна бабка старая какая-то там, где-то под 70, была верующая. Представляете? И тут иди к ней и спроси, она Библию читает. Наверняка что-то знает. Я слышал слово Библия, и что там есть ответ, и меня же затрясло, помню. Сейчас я узнаю, откуда взялся человек. У меня такое было волнение, я к ней пошел, постучал. Такая громадного роста бабка была худая, в белом платке всегда. Такого цвета, белого такая тоже сама. Вот. И говорит мне, заходи сразу же в дом. Так просто. Я захожу туда, куда-то на кухню, я в комнату вошел. Зашел в комнату и перепугался до смерти. Там в углу что-то страшное увидел. На кресте человек прибитый. Это скульптура причем. Мертвый. Боже мой, что тут происходит вообще? То есть представьте, человек ничего не знает. Я вот вижу этот атрибут. Ну, это потом я понял, христиане, это Иисус Христос, ничего не знал. Вот, и она заходит и катает белье. Не гладит, а катает белье. Не такая каталка, знаете, такая. Она катает его, не гладила. Да, да, вот она старуха, вот она не любит все эти современные новшества, все она катает белье. И в доме как-то все чисто, как-то все, все по-другому, все совершенно по-другому. Вот это белое полотенце на этом образе висит. Я смотрю, я в шоке. А она такая добрая. Я говорю, а вот я хочу спросить вас. Ну, давай, спрашивай. Говорю, мать сказала, что вы читаете Библию. Но тогда было запрещено говорить об этом, что читают. Это были времена атеистические. Вслух не произносили слово Библия. А, никого не было. А она так говорит, да, у меня есть Библия. Читаю. Говорю, скажите, откуда взялся человек? Говорю, очень просто. Взял Бог кусочек глины, вылепил человека, потом вдохнул на него, и он ожил. Все. Вот так человек появился. Я сказал, Хари Кришна, я пошел, все. Но я помню все детали до сих пор этого события, что это было очень важное в моей жизни, хотя я ничего не понял. Ну, для меня это было не объяснение никакое, это непонятно что. С бабкой мне было все ясно с верующей, она просто верит, но не знает. Хорошо. И с тех пор я пошел, ждал школу. Пятый класс, когда будете учить историю, вот там происхождение человека, там все человеческое общество сначала до конца пишется, вот там все разъяснят, как появился человек, как это все получилось, вот. А я как рассуждал, вот рыбы в воде живут, правильно? Звери в лесу живут, ну, детский ум рассуждает. А человек-то в городе живет? Как так получилось? То есть, что было, город сначала или человек сначала появился? Вот это должно на уроках истории объяснить. Я помню, у нас была вступительная лекция перед историей, это новый предмет вводится, и учительница давала нам вступление, обзор истории, что мы будем изучать, что это за наука, как, значит, зарождало человеческое общество и как оно таким стало. Прогресс. Все, она закончила вступление, всем понравилось, все вдохновились учить историю. Я в жизни, не поднимавший ни руки, не говоривший, к доске не выходивший, потому что у меня был страх панический перед обществом, я поднял руку. Знаете, сколько мне стоило сил, чтобы поднять руку, чтобы мне все, что я сейчас вопрос буду задавать. И когда я поднял руку, я сразу забыл, что хотел спросить тут же. И уже как дурак стал с этой рукой стоять. Она говорит, давай, спрашивай. Ну, наконец, я вспомнил. И говорю, откуда появился человек? И помню, когда в классе стало очень тихо. То есть всех это интересовало на самом деле, очень сильно интересовало. Происхождение человека. И помню, как эта историчка наша, она как это странное стало. Вот она только что уверенно так говорила, сознанием дела, тут стало что-то вот так вот как-то вот двигаться, вот как-то вот так вот. Что-то странное в ней было. И она сказала, ну, это вот на уроке биологии более подробно есть теория Дарвина. И, в общем, сначала была живая клетка, потом эта клетка превратилась в рыбу, рыба в ящерицу, ящерица в птицу, птица упала с дерева, поползла, это значит уже животные, млекопитающие, а полетели другая ветка, в общем, на биологии. А человек, у нас обезьяны произошел. У меня была такая же реакция, как с той бабкой. Еще хуже. Ладно, там Бог, но еще как-то, знаете, ну как-то... Как-то приятно думать, что меня Бог. Но обезьяна меня сотворила, но никак не мешалась. Я говорю, я был не согласен. Нет, мой отец не обезьяна, простите. Я не буду такого. Говорит, просто когда обезьяна в руки взяла палку, сказал Карл Маркс, начался человек. Это прямохождение, две руки освободились. То есть был какой-то медведь раньше, встал на задние лапы, походил несколько тысяч лет, руки освободились. Все. Выломал палку, и уже это уже человек. Я был в шоке в полном. И все, с тех пор я потерял интерес к истории, к биологии, ко всем наукам. Я больше не учился в школе, правда вам говорю. У меня было полное разочарование, я стал бомжем. В школе я стал бомжем. Потому что я не гладил себе брюки, я не стирал себе одежду, я не следил за собой совершенно. Мне было все равно, что есть. У меня было никакого смысла жизни. И мне было неинтересно учиться, что самое было важное. Это редко, когда что-то мне нравилось делать. Это были какие-то редкие такие минуты отвлечения от главной проблемы. И то есть вся школа для меня просто перестала существовать. И сейчас вот этот стих, когда мы прочитали, я это вспомнил. Это происходило не только со мной, со многими другими преданными, когда мы общались. Типичные истории происходили. Со многими людьми. Послушайте, что тут пишется еще раз. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения. И мы понимаем, что они — это призрак, иллюзия. И точно так же, рано или поздно, душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого уже недостаточно вет. То есть вы уже потеряете интерес к наукам, если у вас появится такой вопрос. К образованию мирскому потеряете интерес. К профессии мирской. Это станет неважным. Я и что имею в виду? Вы не станете бомжем, конечно же, если получите знания. Нет. Просто у вас будут обязанности высшего порядка. То есть профессия и все остальное это можно делать автоматически, не вкладывая туда какого-то особого понимания смысла. Это не сложная наука. Хорошо, приведу пример, как говорил Прабхупада. Один человек молодой встретился с ним в Майяпуре. На берега Ганги, американец. Ему сказали, что это великий гуру, это Индия. Он понял, что нашел великого гуру и решил задать ему вопросы свои. И Прабхупада в ходе беседы сказал, что ученые, они обманывают людей. И тогда молодой человек сказал, я преподаю химию, науку. И я тоже обманываю людей. Ну, например, я говорю, что вот если водород смешает с кислородом, получается вода. Это нормально или это плохо, то, что я делаю? Прабхупада говорит, это означает не преподавать, а надувать. И объяснил. Вот, говорит, посмотрите. Вот водород, а вот кислород, говорит учитель. Смотрите внимательно. Я смешиваю их, получается вода, видите, на стенках. Вот и все. Где Бог? Нет никакой высшей силы. Это происходит благодаря законам химии. Вы говорите о Боге, о Творце? Ну вот, берем, смешиваем воду, водород с кислородом, получается вода, все. Нет никого, кто бы творил ее. Вы согласны с этим? А кто же смешал их только что? Вот пробирка с кислородом, вот с водородом. И миллионы лет они простоят, потому что кто-то не смешает. И тогда получится вода. То есть нужно понять связующую силу их. Они, кто-то их связывает, эти два компонента. Какая-то есть внутренняя энергия, верно? Вот она, творящая энергия. Ее никто не видит, но она связывает все. Хотя сам водород на 99% и 90% состоит из пустоты. Это вращающийся электрон, и все. Там нет плотности какой-то, как мы привыкли считать. Также и в материи плотности нет, она иллюзорная. Это плотность для нашего физического тела. Вот стенка непроходима для нашего физического тела. А для тонкого тела она легко проходимая. Я имею такой опыт. Это уже другое измерение существования. И тогда Прабхупада спросил, посмотри, сколько водорода и кислорода нужно, чтобы создать Атлантический океан? Ученый подумал, да, очень много. Я не знаю, сколько. Так кто-то же, говорит, это сделал. Какая-то сила это создает и делает. Это, говорит, преподавание, вот это образование. А смешивать какие-то компоненты, получать новые вещества, говорит, это несложно. Возьмите муку, воду, смешаете, получите тесто, выпекаете пирог, вот и вся наука. Это не наука. Это несложно делать. То есть они пытаются изобретать новые виды материи. Они ищут материал, как, например, самолетостроение. Проблема была именно в материале. Они уже знали, как теоретически поднять машину в воздух. Все формулы и так далее, вычислили, что это возможно при такой скорости, но... Нужен легкий, прочный материал. Таких материалов не было. Самолеты разваливались в воздухе от перегрузки. Они взлетали, но не выдерживала материя. И тогда вот они взяли алюминий и сталь, по-моему, да, насколько я помню. Сталь с алюминием смешали, удалось. Получился легкий и как резина металл. Вот такой вот, как и нужен был. Очень прочный. Легкий и очень-очень прочный материал. И они полетели. Вот и вся наука. Посмотрите внимательно, птицы летают. Самолеты тоже летают. Зачем человек подражает птице? Вопрос. Это ли наука? Пропад говорит, вот собака лает на улице, никто не обратит внимания. А актер лает, как собака, в цирке, ему будут аплодировать и хлопать. Подражание. То есть человек подражает. Говорит, вот это наука, когда я сам полечу, это научно. Когда птица летает, это еще не наука. А вот когда я полечу на машине, это наука. Нет. Наука как раз это когда летает птица. Это уже есть наука. Наука это факты. Объясняете вы их, не объясняете, это просто факт. Потому что на самом деле ученые не объяснили еще ни одного факта научного. Знаете об этом? Объяснений нет. Есть наблюдения, они могут пользоваться, но объяснить не могут. Еду я в автобусе в какой-то город. Рядом человек сидит и говорит мне Хари Кришна. Незнакомый. Ученый представился, слушал мои лекции, узнал меня. Разговорились. Ученый-физик. И я говорю, а ну вы читали книги Прабхупады? Говорит, да, я читал книги Прабхупады. Я говорю, вы не обижаетесь, там Прабхупада критикует ученых. Называет их плохими словами. Он говорит, нет, так и есть. Это ученый мне говорит. Я в мире науки, говорит, давно уже работаю. Так все, это правда. Так и есть. Мы, говорит, ничего не знаем на самом деле. Я говорю, как ничего? Да, мы до сих пор не знаем, что такое электричество. Я говорю, как? В школе же нам объясняли, все там же. Нет, нет, нет. Это, говорит, просто теория. Я говорю, ну как же, там электроны, которые выбивают там вот эти другие, вот знаете, передвигаются внутри провода. Это, вы, говорит, можете представить, что внутри металлического провода что-то там течет, движется? Я говорю, нет, представить не могу, я тоже представить не могу. Это теория, говорит, просто. Это теория. Там, говорит, внутри в металле не может так с такой скоростью все перетекать. Не может такого случаться. Говорит. Никто в это не верит, но другой теории нет. Но вероятно написано, что электричество перемещается не внутри провода, а по поверхности распространяется. Поэтому так быстро движется. Это поверхность. Она охватывает поверхность. И электричество это уже энергия более высокая, управляемая, как Тесла, он брал в руки 10 тысяч вольт. Через себя пропускал. И разговаривал с электричеством. Его считали, что он душу дьяволу продал. Что то, что он делал, даже ученые не могли понять, его боялись. Это вообще отец его, вот это вот электричество, вот наших всех этих технологий. Он создал беспроводниковую передачу, вот еще вот идею сотовых телефонов, это от него было, он заложил ее туда. В его жизни было где-то около 15 тысяч открытий, которые он просто теоретически записал, и все они работают без проверки. Без проверки. Тесла. Он общался с электричеством, он знал ее по-другому, эту энергию. То есть то, что делают ученые, они просто пользуются. Например, я сажусь в машину и понятия не имею, что там внутри, как она работает. То есть я принцип, может быть, изучал, но я не знаю, если она сломается, я не отремонтирую ее. Или компьютер тем более, я вообще не знаю, как он работает. Но просто я выучил, какие кнопки нажимать, и все, вот я и работаю. Это наука называется у нас. Они нажимают кнопки, но принцип не знает один ученый. Почему это так, а почему это по-другому? Как одному ученому задали вопрос. А почему у человека два глаза? Он говорит, ну вы знаете, вы меня спрашиваете. Вы тут Бога спросите уже, я не знаю. Это Бог, он не верит. Кто-то творил, наверное, вот. Но Абай наш знаменитый в Казахстане, вот я живу, там у них мудрец Абай великий очень. Даже у науки есть такое обоеведение у них, потому что это был очень прогрессивный человек. Он много культур смешал в Казахстане. И русскую классику, и английскую он переводил на казахские языки, там все эти вот античную философию тоже дал он им. Ничего этого не было у них. И вот через него они что-то получили, поэтому у них вот такая наука обоеведения, она большая на самом деле. И у него такие высказывания очень важные для народа. И он привел античный пример, как тот из античных философов говорил, как Бог сострадателен и добр к человеку, посмотрите. Смотрите, как устроено его тело, ведь он явно делал не просто рационально, а с любовью создавал человека. Вот он это говорил, а все хлопали глазами, смотрели на него. Ну с какой любовью он создавал человека? Он говорит, посмотрите, вот есть два глаза здесь, тут нос, тут рот. Удобно же, правда? Задумались об этом. Берете пищу, сразу видите ее. подносите ко рту, сразу чувствуете запах. Очень удобно. Правда же? Нос, рот рядом. Удобно. Причем нос чуть-чуть выше, рот ниже, чтобы запах попадал в нос. Отсюда вот, когда мы подносим ко рту, одновременно чувствовали запах. Мы можем делать без усилий все это, смотреть, подходить, есть и все, нюхать. Легко. Уши не мешают в этом процессе. Когда рот открываете, ухо вам не попадает в рот, правда? Оно как-то вот с двух сторон крепится здесь вот, с двух, с боков. Не знаю, потому что лежать будет тоже неудобно. А так, что если вы лежите на одном ухе, то другое открыто, видите, очень удобно. А если на спине вообще два открыты, очень хорошо. Очень удобно расположено. А анус, говорит, подальше от носа расположен. Очень далеко, вообще в другом месте где-то. Если бы творец творил без любви, понимаете, что было бы, могло быть? Вот тут был бы анус, тут нос, неудобно, правда же? Он так это рассматривал, рассказывал, люди говорят, да, есть разум, точно, у Творца есть разум, и не просто разум, он с уважением к живому существу делает то, что делает. И веды, они дают возможность человеку получить материальное счастье. То есть, понятно, что нужны знания для этого. Сейчас, конечно, вот есть какая-то наука, которая помогает нам освоить компьютер, или машины какие-то, или технологии, или какие-то эти вот науки, как физика и химия, или медицина материальная. И считается, что если вы квалифицированы в какой-то области, вы будете счастлив. Потому что вы будете нужны всегда, у вас будут деньги, у вас будет уважение, отношения. То есть будете счастливы, если у вас есть знания. Но там не говорится, что рано или поздно этот путь вас придет в тупик. Даже если очень, очень счастливы. Даже наоборот, чем больше вы счастливы, тем глубже будет разочарование в конце. Откуда берутся страдания? Страдания это разрывающаяся привязанность. Вот она боль. Потерял. Все. Очень трудно пережить. Значит, прежде чем разорвать эту связь, нужно привязаться, правда же? Сильно очень. Сильное счастье испытывать. Вот отсюда исходит боль. И чем сильнее вы к чему-то привязываетесь в этом мире, тем в конце, что это временная связь, будет очень сильно болеть. Страшная боль. Вот и все. Поэтому говорится, что человек должен привязаться к Богу уже в этом мире. Это временный мир. Прошлая жизнь мы просто не помним. Если мы помнили прошлую жизнь, мы бы точно меньше привязались к этой жизни. И позапрошлую не помним тоже. И позапрошлую тоже не помним. В этой чуть-чуть что-то помним. Ну хорошо. Будем опираться на память этой жизни. Иногда мы спрашиваем перед всем залом, если там, скажем, несколько сотен человек, новых людей, иногда мы спрашиваем такой вопрос, задаем людям. Иногда, потому что они не любят этот вопрос. Они плохо чувствуют этот вопрос. Чаще им избегаем. Но иногда спрашиваем. Кто счастлив? Поднимите руки. Ну, это такой резкий вызов. Некорректный вопрос. Но в какой-то ситуации иногда мы спрашиваем. Ну, кто счастлив? Поднимайте руки. Ну, люди начинают так вот, знаете, нервничать. Ну, что за вопрос, дурацкий вопрос вообще. Ну, как так можно сказать? Присутствие еще близких людей. Вот если я подниму, что я счастлив или несчастлив, ни то, ни другое, это неправильно будет. Вот не так сказать, не так сказать, у людей начинаются проблемы. Но обычно в зале находится несколько молодоженов. Парочка какая-нибудь. Они сразу руки поднимают оба, улыбаются такие еще. Невинные, еще не видели ничего. Вот двое там или трое человек счастливы. Особенно еще неудобно перед близким человеком сказать, что несчастлив, оскорбление. Вот. И обычно после этого из зала вызов идет какой-то. А вы счастливы? И, ну, в таком духе. А кто счастлив? Ну, люди понимают, что вопрос такой тяжелый. Да, я быстро меняю тему, говорю, а кто будет счастлив? Поднимите руки. Весь зал. О. Люди разных возрастов. И заметил, даже глубокие старики, сидящие там, поднимают руки. Одной ногой в могиле. Тоже считают, что будут счастливы. Тоже присоединяются к этому. Такая партия счастливых людей, видите. Мы все в партии счастливых людей. Партия называется «Будущее счастье». В настоящем все счастливы? Нет. Это партия будущего счастья. В будущем все будут счастливы. В настоящем никогда. Так нельзя сказать. Но в будущем точно мы будем счастливы. Да, мы спрашиваем. Посмотрите, здесь люди разных возрастов. Вот есть дети. Они собираются быть счастливыми. Есть помоложе, они тоже собираются. Есть уже люди зрелые, тоже собираются. Есть люди одной ногой в могиле, тоже собираются быть счастливыми. Вам не кажется это странно? Что даже те, кто прожили свою жизнь уже, они не были счастливы, они все еще собираются быть счастливыми. И так происходит всегда всю жизнь. Все люди собираются быть счастливыми. Ни одного нет счастливого человека. Хотя я видел и несколько таких оптимистов. Знаете, кто такой оптимист? Ну, не, настоящий оптимист. Настоящий оптимист. Видели настоящий оптимист? Его определил Бальзак, по-моему. Бальзак. Анори де Бальзак сказал об этом. Что оптимист – это плохо информированный пессимист. Если вы хорошенько проинформировать. Поэтому люди как сумасшедшие говорят, не надо нам этих знаний, не нужно этих знаний. Нет, 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 мы оптимисты. Мы верим в счастье, не нужно нас разочаровывать. Был интересный случай со мной в Петербурге, когда мы давали лекции в институтах студентам. Все, наверное, этот институт уже прошли по всему Петербургу, где мы там только не были. 90-е годы особенно. И причем мы представляли Садхари Кришна, нас пускали в институты. Это была кафедра философии, второй или третий курс студентов. Я пришел в ординаторскую, как это называется у них, да, на кафедру, перед лекцией. И там педагог, философ, внешность, как у Карла Маркса, такие длинные волосы, борода, ну, философ, очки, такой, видно, гьяни, сильный очень у него ум, философию изучает. Он мне говорит, пожалуйста, я вас прошу, никакой религии. То есть слово Кришна не говорите, хорошо? А так философию рассказывайте. Никакой религии, ничего религиозного, вот только наука. Ну хорошо, хорошо. И вы знаете, что такое философия без Кришны? Это страшная штука, оказалось. Я сам удивился. У меня была задача о Кришне не говорить. О духовном мире не говорить. То есть об вечном счастье вообще молчать. И только рассказать, значит, материальную сторону вещей. Пара была, 2 часа, без перерыва. И все в депрессию погрузились в конце. Я, и этот философ, слушай, и все студенты. Кошмар, жизнь временна, полна страданий, рождение, болезни, старость, смерть. И снова цикл замкнутый, все, выхода нет. Я думал, кошмар какой. Какая была лекция жуткая сегодня. И ушел. А 2 дня запланировали. Прихожу на 2-й день на кафедру. Там сидит этот мой философ, пьяный. И у него банка пива, бутылка пива перед собой стоит. Еще там глотает что-то. И говорит мне откровенно, у вас ужасная философия. Говорю, ну вы же мне сами запретили говорить о Кришне. Ну и серьезно. А говорите теперь, о чем хотите вообще. После такой лекции жить не хочется вообще. Можно о чем угодно говорить. И 2-й пау я уже говорил о душе, о Кришне. Все были счастливы. И в конце пели киртан со студентами. Это 90-е годы были. В институтах мы пели киртан тогда. С инструментом приходили. И все танцевали, и все нормально было. Иногда меня втайне приглашали от деканата, преподавателей. Мы не скажем, говорит, им просто попоем там со студентами. Они сбегали с этих групп, с курсов, чтобы послушать философию сознания Кришны. То есть студенты очень интересуются. Но в Новосибирске до сих пор мы со студентами всегда встречаемся, когда я туда приезжаю. В Академгородке постоянно там встречи, меня уже знают там. Вот. Студенты всегда ждут там, там нормально. Но киртаны тоже в институте не поем, потом они приходят в наш центр, там поем киртаны. Вот. И типичная вещь, когда студенты уже проникают в философию вед, не хотят учиться. Представьте себе. А что там делать вообще? Они преподаватели ничего не знают. Вопрос задашь, понятия не имеет. Говорит, Декарт говорил то, Платон другое, Юнг третье, а вы сами выбирайте. Нет руководства, говорит, какая-то размазня кругом. Мы не можем сориентироваться, а тут все ясно. Вот и что мы говорим? Нет, вы должны учиться. Вы должны учиться, это как аскезу примите, как. Ну, это необходимо знать культуру, в которой живете. Это нужно для положения в обществе, для какого-то статуса. То есть человек внешний в сознании Кришны живет так же, как обычный человек. Ход на работу, хотя в ней смысла нет, кроме поддержания денежного. И все. Высшего смысла в ней нет этой работы. Учиться в школах, институтах, высшего смысла в этом нет. Можно не учиться. Но, с другой стороны, в этой культуре мы тогда будем оторваны. Сейчас мне помогает, что я знаю немножко Пушкина, чуть-чуть Толстого, чуть-чуть Лермонтова, чуть-чуть Достоевского. И больше ничего не знаю, наверное. Все. Собственно, я ничего не знал в школе, когда учил. Я вот что-то помню, и все. Это мне помогает просто потому, что я знаю, что люди знают то же самое, что и я. Такие же концепции, как в моей голове были, у них сейчас такие же. Это помогает мне с ними общаться, находить общий язык. А на самом деле человек знает, должен знать одну только вещь. Как быть счастливым, и все. Все. А все остальное несложно пробовать. Берете муку, воду, смешиваете, будет хлеб. Сделайте. Какой-то небольшой разум есть, догадайтесь. Мы такое творили на химии, помню, в школе. Хо-хо-хо. Учительница была у нас гениальная. Такого в школе у нас не было, это была революция в школе. Химия был предмет самый неинтересный, но с ее приходом в школе все изменилось. На каждой парте была почти вся таблица Менделеева в пробирках. Спиртовки, колбы, там, это, вода, электричество. Каждая парта была оборудована для опыта. У школьника, можете представить? Сейчас есть такие школы? Может быть, есть специально где-то в институтах, но вот обычно в средней школе такого не найдете. И она все это сделала, добилась. Такая сильная очень женщина ученая. Такая у нее прическа была седых волос. Глаза такие, настоящий химик, знаете, такой, верите? Она без адвоката, мы собираемся, сцепляются в молекулы и все такое. Она так показывала все. Если мы не понимали, била головой указкой по голове. Что тут понимать? Хазрай, давай, так, показывай. В общем, у нас здорово что-то делает, как актер, супер. И нам заинтересовалось сильно, мы видим, что превращение происходит, понимаете, одно сочетаешь с другим, превращается все там в пробирке, неизвестно, что получится. Ну и мы стали сами химию, уже брали учебники уже для института, знаете, чтобы процесс, чтобы самим уже творить без нее. Как только она выходила куда-то минут на пять, мы сразу ссыпали что-то, бабам, взрывали что-нибудь. И из пробирки однажды вылезла, знаете, такая пена вылезала, которая покрыла вот пол коридора. Но мы забыли формулу, забыли, что смешали, понимаете? Как полеза красная такая, и прям ее много-много-много, из одной пробирки, как каша, знаете, непрерывная. И поэтому, конечно, нас накрыло все это, она пришла потом, родители вызывали, все остальное. А потом мы читаем же книги, мы смотрим, как бертолетовая соль, нитроглицерин. Знаете, что такое нитроглицерин? Это самое лучшее взрывчатое вещество. Мы начали с бертолетовой соли. Опять она куда-то вышла. Мы уже знали все точно, реагенты какие нужно, смешали, и там выпадает осадок. Это соль бертолетовая, ее нужно выливать на промокашку. Она растекается, впитывает жидкость, вот эта вот красная масса остается, нужно, когда высохнет. И когда высыхает, просто так вот хлопаете, бах! И дым такой рвется, это промокашка, ну, взрывчатка. Это нам нужно было. Вот к этому вся наука у нас сводилась в детстве. И мы сделали несколько промокашек на химии, удалось нам залить. И мокрые они не взорвутся еще, и в книгу выход, и все. Никто не заметил, все, комар носа не подточит. Потом следующий урок — математика. А на математику я не любил, математику страшно боялся. Я на заднюю парту, а мой друг на переднюю, он отличником был по математике. И у него эти были промокашки с бертолетовой солью. Он сидит на передней парте, вот его стол, и стол педагога здесь же, вот так вот. И он в это вот под стол все это разложил на просушку. На просушку. Ну и урок идет, и он так время от времени руку туда и проверяет на просушку их, сухой или не сухой. И когда это уже высохло основательно, его рука, как детонатор, туда вошла, и как рванет, боже мой, перепугался, весь класс подпрыгнул, учительница, я не знаю, что с ней стало, она просто вдруг вскочила на ноги, как сумасшедшая, там дым, коромыслом, эти промокашки летают кругом, и мой друг сидит, улыбается, и за партой, самый спокойный, послушный, пытается скрыть все это. Когда она успокоилась, она еще так дышала, знаете. Она поняла, что это он. Она к нему спокойно подошла. Взяла за шиворот так, подняла. Пошла к двери вот так вот. Вылетел с урока математики. Это то, чем мы занимались на науках на наших. Вот и вся наука. Что тут сложного? Даже дети могут бертолетовую соль делать. Это все. Ну, конечно, Менделеев, он для этого помог нам очень сильно. Я смог классифицировать элементы, сделал проще этот процесс. Но люди раньше это умели делать только по-другому. Например, как люди раньше лечили болезни? Я скажу секрет, это секретная вещь. Только для Благовещенской все. Потому что тут есть целители, вот только для них. Но он целитель добрый на самом деле. Он будет лечить водой, больше ничем. Все, все лекарство. Вода – это лекарство. Вода проникнет куда угодно, особенно дистиллированная. Это самый лучший проводник. И какое же лекарство проводит? Какие-то травы могут быть немножко, это не так сложно найти такие травы. Но главное, они заговаривают воду. Они произносят в воде необходимые шлоки. Они ее структурируют, как сейчас бы ученые сказали. Звук структурирует воду. Молитва означает, что вода становится в структуре такой красивой, симметричной, сниженной, тихо, храм прям выстраивается. Если ее заморозить, вы увидите прекрасную структуру. Рок-музыка — это просто смертельные там всякие рисунки. То есть давно это уже изучено, что вода, вот она структурируется. Один святой, он сидел в тюрьме, ему приносили тухлую воду и кусок плесневого хлеба каждый день. Хотели, чтобы он там быстрее умер. Он читал молитву перед этой водой и хлебом. И вода на глазах очищалась, она свежей. А его потом винили в колдовстве за это. То есть какая сила молитвы может быть? Уже от человека зависит. Так вот, браманы прошлого могли создавать материальные элементы другим способом. Не как Менделеев сказал, слишком сложно нужно было искать все эти вот вещи, смешивать их долгое время там. Он сильно мучился, пока во сне не увидел. Он так бы и не открыл бы ничего, если бы не во сне не увидел все это. Сверхдуша дала ему это просто. То люди по-другому это делали. Например, как лечить больного человека, прежде всего? Нужно создать атмосферу для его лечения. В больницах были современных? Как там атмосфера? Нравится? Хотите в больницу? А вот я хочу в больницу ведическую. Я был в больнице ведической в Южной Индии. Вот в нашу больницу никогда не пойду. Никакому врачу не пойду здесь ни за что. Я уже ходил раньше. А ведическая, там такая больница, там стоит такой дом, согласно Васту Шастре построенный. Это как музей выглядит. С произведением искусств внутри. Каждая деталь произведения искусств. Двери, ручки, порог, висящие светильники на цепях. Это все произведение искусств. Старина такая. Я был там на берегу океана, такая стоит вилла большая. И там все устроено так, вот эти высоты, окна, кровати, все по-другому, не как здесь. Что вы себя чувствуете там сразу же, как дома, сразу же. И большой двор с травой, с такими каменными, такими интересными дорожками, с пальмами. Там, где пальмы, там вы всегда почувствуете рай, покой. Вот кокосовые пальмы, у них приятный очень шелест. И атмосферу создают очень удивительную, пальмы кокосовые. И весь двор наполнен живыми существами. Кролики, индюки, еще много таких, которых я не видел вообще. Есть такая птица, она очень красивая, она, знаете, как в таком вот красивом саре ходит такая вся, она, знаете, себе цену, знаете, такая вся, изящная очень птица, но не летающая. И она имитирует агрессию, она не агрессивно, имитирует агрессию, она на вас бросается вот так вот, распушится, а когда подбегает, раз, и обратно убегает. И в конце сначала пугаетесь, потом смеетесь. Пугаетесь, потом смеетесь. И вот такие эмоции, там так создаются, живые существа такие подобраны. Вы живете там, как в раю на самом деле. Вот это атмосфера для больных людей. Психическая болезнь, физическая болезнь. Сначала атмосфера создается, а потом вы лечите. Как? Врач приходит. Это не тот врач, который смотрит вашу историю болезни. На вас вообще не так, анализы смотрит ваши, так, что там еще, язык покажите, так, ясно, все. Нет, он с вами разговаривает. Он смотрит ваше прошлое, настоящее, будущее. Он говорит много удивительных вещей о вас самих. Когда вы видите, что он все об вас знает, чувствуете к нему доверие, естественно. И вот квалифицирован все. Начинается после этого лечение. Простыми вещами. Массажи, масло. Вода, некоторые очистительные, и все. И атмосфера. И я видел, что происходит с людьми в этой атмосфере. То есть несложно, если создать... И вот эта атмосфера, вот это наука. Вот она наука. А как смешивать эти вещи, это не считается наукой, строго говоря. Не так важно это. Это не трудно научиться. Более или менее это все записано, рецепты, они уже всегда вечно существуют. И то есть химия современная, это не что-то новое. Не думайте, что что-то новое. Просто сейчас способ другой. Раньше они достигали это просто другим способом, то, что сейчас они делают на химкомбинатах. Мудрецы раньше пили одно молоко. И даже пахту. Как они жили, скажите? Как выживало физическое тело? Была история об одном ученике, которому гуру дал наставление. Он говорит, паси коров. Ну, видишь, что ученик такой полный, такой вот упитанный, он говорит, иди работай, паси коров. Он через месяц приходит такой же полный. Что ты ешь? Я, говорит, только пью молоко, как вы сказали, все. Пасу коров, только молоко от них беру, больше ничего не ем. Нет, ты не должен пить молоко. Не пей молоко, паси коров, молоко не пей. Через месяц приходит такой же толстый. Что ты ешь? Я молоко не пью, я сливки ем. Вот негодяй, да? Я сказал, нельзя, ни сливок, ни молока, нельзя. Коров паси, но ничего не ешь. Пришел опять толстый. А сейчас что? Я пахту пью. Сливки не пью, молоко, но пахту пью. Нет, пахту тоже не пей. Опять толстый пришел через месяц. Что такое? Пену съедают молока. Ни молоко, ни пахту, ни сливки, ни молоко, но пену съедают. Вот так он, вот так ум работает. И когда он наконец добился, он стал худеть постепенно, тогда он стал понимать, что говорит духовный учитель. Вот тогда он только стал понимать науку, о чем говорит духовный учитель. То есть, когда пока у ученика есть телесная концепция, он любое, все, что говорит гуру, пытается использовать в своих целях, в своей выгоде. Любое знание. Такова тенденция ума, врожденная. Все, что мы слышим, обучаемся, все для моей собственной выгоды. А это, говорится, вы не должны это использовать как дойную корову знания или положение в обществе. Это другая цель совсем. Поэтому гуру добивается сначала правильного ума, настроения ученика, а потом ученик понимает, о чем говорит духовный учитель. Прочитать книгу – это еще не получить знания. Получить знания означает получить вот это же самое, вот эту шлоку от духовного учителя, как наставление. Вот тут ложное эго проявит себя. Вот тогда нужно будет знание. Как победить это ложное эго? Как услышать, что гуру говорит? Как люди говорят? Без тебя знаю. То есть я знаю. Нет, вот пока так отвечаешь, ты не знаешь. Ты не можешь принять это знание как наставление, значит, ты не знаешь ничего. То есть другой процесс. Поэтому здесь говорится, что когда человек видит, что материальные знания не приносят счастья, потому что они только предназначены для выгоды, и в конечном итоге человек остается разочарованный, тогда и начинает принимать наставления. То есть есть специальный раздел знания от Мадьяна, где нужно получить духовный учитель знания о самом себе в форме наставлений. Вот тогда уже его не очень интересует, не так важно, профессия какая у него, или как у него жизнь складывается в материальном мире, это уже не так важно. Сейчас же людям это очень важно, как моя семейная жизнь складывается, и какое место я занимаю в обществе, социальная профессия какая. Самое важное, это не важно. Любая профессия хороша. Вы знаете, что любая профессия главная? Так веды говорят. Шудры – это рабочий класс. Самая главная профессия? Что без рабочих сделаете? Ничего не сделаете. Кто будет убирать, кто будет строить, кто будет ремонтировать, кто будет копать, кто все это будет устраивать. Это самое главное. Другой класс – это торговое сословие. Самое главное – торговли не будет что? Не будет ни пищи, ни земледелия, ничего не будет. Самое главное – нет, управляющий класс самый главный. Так и есть. Без управления все в хаос превратится, все, беспорядки начнутся. Нет, самый главный брахманы, они дают знания. Видите, все главные. Нет ничего второстепенного. Так же, как мы не можем сказать, что наши части тела, они разные ценности. Что ноге можно навредить, а голове нельзя вредить. Нет, мы защищаем все тело целиком. Но все же разница есть, говорится. Есть единство, есть разнообразие. Голова здесь имеет важное значение, что указывает направление деятельности. Если общество будет без головы, то тело, конечно же, теряет ориентацию. Поэтому все вместе должно быть. Все классы вместе. Как коммунисты хотели все классы уничтожить, без класса общества создать. Только рабочий класс. Это искусственно. Нет, нужно все классы, чтобы были одновременно, все занимались своим делом. Все должны иметь возможность занимать свою природу. Бизнесмены, рабочие, управляющий класс и учителя. И что же им мешает общаться и понимать цену друг друга? Зависть. Вот что такое материальная природа. Вот почему здесь происходит столкновение. Причина только в этом, что есть зависть. Прабхупада объяснял, что коммунисты, коммунизм, вот этот изм, это организованное воплощение зависти. А капитализм – это организованное воплощение жадности. Они организовали эти качества в целой фракции, видите? организованная жадность, организованная, прекрасно организованная, все, очень хорошо, но не организована любовь, добродетель не организована. И мы, кстати говоря, если честно говорить, живем с вами в обществе, как раз где наибольше проявляется зависть. Это общество бывших коммунистов. Мы живем еще в таком вот обществе. Поэтому нам сложно общаться. Даже встав на духовный путь, какое-то время будет трудно общаться из-за зависти. Зависть означает, что человек не радуется успехам других. Он расстраивается, когда кто-то преуспевает в чем-то. Это зависть. Когда он не позволяет другому иметь свое мнение. Это зависть. Только так коммунисты говорили. Если ты не принимаешь эту концепцию, то ты против нас. Все, это враг народа считался. Это проявление зависти. То есть каждому человеку нужно найти природное место свое. И тогда все будут счастливы. То есть равенство означает отсутствие зависти. А не то, что мы все из одного класса, одинаковую зарплату получаем. Но правда, так не получится, потому что у вас тела разные. Кто-то большой желудок, кто-то меньше желудок, какое же равенство вы можете сделать? Слон съедает 40 килограмм пищи за один день. За один раз даже. Птица за один килограмм съест. Все. В чем же равенство? Слону урезать желудок или увеличить птице желудок? Отсутствие зависти называется равенство. Когда птицы не завидуют слону, а слон не завидует птице. Когда каждый получает то, что ему необходимо для жизни, и никто не завидует. Это равенство называется. То есть равенство — это духовное понятие, а не материальное. На материальном уровне не бывает никакого равенства. Мы все сильно отличаемся друг от друга. Всегда есть различия. Мы не одинаковы. Но попытка была сделать одинаковым. Одинаковый стандарт образования, одинаковые там какие-то зарплаты, ну более или менее. Вне формы какие-то, галстуки, значки, атрибуты. Все сделать одинаково, как вот этот строй одинаковости. Это коммунистическая идея. Это идея на зависти. Есть другая идея жадности. Это уже свободный мир. Есть деньги, значит, ты прав. Если у человека есть деньги, ты можешь наслаждаться как хочешь. Все, что можешь купить, если ты это купил, честно, даже если ты в публичный дом заплатил, это уже законно. Что ты заплатил деньги? Все. Поэтому это называется свободный западный мир. Но это мир денег. Или мир жадности. И психология такова жадности и зависти, что они друг друга ненавидят, жадные и завистливые люди. Коммунисты, капиталисты, как кошки и собаки. Поэтому. Разные формации эти. То есть кошка и собака дерутся, потому что тоже зависть есть природная. И то это атмосфера материального мира. Поэтому в области материальной природы людей пытаются поднять до гуны благости веды, чтобы там было меньше зависти. То есть, если мы становимся добрее, вы увидите, цивилизация начнет меняться. Тогда же разницы не будет между коммунистами и капиталистами. Если капиталист — это богатый человек. Если он добрый, он начинает заниматься благотворительностью. Это зависит от количества добра в человеке. Если меньше добра, больше зависти, цивилизация становится вот такой вот опасной, трудно жить. Много проблем, революций, боли, несчастий. Люди по каждому поводу конфликтуют. Но если немножко увеличить добродетель, вы увидите, сразу все изменится. Вот в чем смысл развития. Человек должен научиться быть немножко добрее, хотя бы чуть-чуть добрее, чуть-чуть. И уже многое изменится. Фантастика произойдет. Это, может быть, слова, теория, но мы кое-что видели. В Индии можно видеть чуть-чуть больше добродетелей в цивилизации. И будете удивляться на каждом шагу, как люди там живут. Мы были в Швеции, 90-й год или первый, я не помню, или второй. Стокгольм, там была наша ферма. Мы поехали на Весапутию к духовному учителю, группа русских. Мы проехали как туристы в то время, помню. Иначе нас не выпустили туда. И эта ферма, там живут только преданные. Больше никого нет. Земля у них, там озеро свое, храм, коровник, типография была, пространство большое, много гектаров земли, все свое, частная территория. И мы приехали туда, нас выгрузили прямо на дороге, вещи, не знали, где мы еще остановимся, нам сказали, пока вот решается, где вы остановитесь, зайдите в храм. А мы храма не видели вообще ни разу еще. Не было никаких храмов. А тут храм божества. Мы пришли в храм, нам открыли алтарь для русских специально. Это было перед обедом, по-моему. И дети пришли из Гурукулы, стали петь киртаны. Дети с большими шириками, такие все в тхоте, красивые. Дети преданных. Я помню, как все женщины наши стали рыдать, когда все это увидели, услышали. То есть мы еще не видели даже храма. То есть мы преданы, все, но это бывший Советский Союз, все это было в гонениях. И мы там просидели, мы забыли обо всем. Где-то часа 4, наверное. Потом просад еще был. Мы чувствовали, что мы в духовном мире, в настоящем-то. Потом вспомнили наши вещи. Мы же бросили на дороге. 4 часа уже нет. Что произошло за 4 часа, если мы бросили вещи где-нибудь, что-то, как вы думаете? Там осталось хоть что-нибудь, понятно? За 4 часа. И мы выходим, видим, что наши вещи сложены аккуратно на краю дороги. С любовью так уложены. И вот тогда мы стали понимать, что такое варнашрама дхарма. Вот это был первый мой опыт, когда вы живете среди людей добрых и честных. Вот и все. Это варнашрама дхарма называется. Зависти нет. И кто бы вы ни рабочий, или бизнесмен, вы не враждуете. Просто заботитесь. Каждый может что-то полезное делать, и каждый стремится к этому. И управляющий такой же. Президент, вы же знаете, он из офиса, там у него телефоны, там все остальное, такой строгий, он там все контролирует. Когда он вас видит, что он говорит? Хари Кришна, ваш слуга. Ваш слуга. Будете жить вот здесь. Удобно будет? Вот так. А вам сюда, в Брамачари, здесь хорошее место для вас. Все. Вот так. Там же жил духовный учитель с ними. Это был такой кусочек духовного мира. Это первый опыт был у нас. Вот так может жить все общество. Но если они заинтересуются Богом, а не материальным положением, не должны быть все богаты в материальном мире, не должны все иметь власть. Нет, не нужно всем это. Люди должны быть счастливы своей природой. Сейчас другой стандарт. Стандарт роскоши навязан каждому. Средства массовой информации, культуры Запада. Показывают такие квартиры, дома, виллы, машины, или на лошадях прогулки, там богатые люди живут. Евростандарт, евроремонт. Всякую чушь показывают. Люди думают, я буду жить такой жизнью, все хотят такой жизни. Не нужно такой жизни. Нужно жить по призванию, а не по моде. Это просто мода, глупая. А нужно слушать свое сердце. Есть природа, не нужно ее предавать, не нужно забывать природу собственную. Нужно занимать ее служением Богу. И это счастье. Так что есть люди, которые будут не заинтересованы ни в чем в этом мире, согласно этому стиху. Не захотят никаких материальных процессов, они просто захотят познать Бога. Они тоже должны иметь место в этой жизни. Их нельзя унижать, преследовать. Считать, что они неполноценные. Нет, это высокий уровень сознания. Либо он Божьим становится без знания, но в знании становится отреченным. Потому что наш путь идет в отречение. И к такому человеку, говорится, когда богатство приходит, он отворачивается от него. Когда ему предлагают любые богатства, он отворачивается от них. Он вообще на это не обращает внимания. Есть больше богатства, на самом деле, в сердце человека. И тот, кто познал это, он теряет интерес к материальному процветанию. Материальное процветание само по себе идет за ним, говорится, просит оказать ему внимание. Но ему это не нужно. А оно автоматически достигается, материальное процветание, даже не думая об этом. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Если взять 3 составляющих, как мы можем разделить и преданного служения, его деятеля, мы успеваем святое имя, руку читаем, вот, какое-то внутри самоосознание есть, мы размышляем, мотивы работы, и внешняя деятельность. Вот как вот эти 3 составляющие, какое как бы главное место, какой срок это должно приходить, встречаться или вместе, это с гармонией. Ну, то есть, примерно, например, человек может заниматься возвышенной деятельностью, читает молитву, например, но не работает над собой, там, то есть, в жаре. Через какое-то время приходит гордость, например. и у него проблемы. Ну или другие моменты. Много читает, например, размышляет, но не занимается деятельностью. Где-нибудь какой-то какие-то вещи. Как вот это соединяет?
Все, что человек делает, любые вещи, духовная практика в начале, потом материальная деятельность, общение, основано на его ложной гордости сначала. Прабхупада объяснял так, как люди приходят в религию. Они приходят материалистами сначала. Они не становятся сразу духовными людьми. Это те материалисты, которые разочаровались в материальной жизни. Их желания не выполнились. Они идут в церковь и думают, может быть, здесь мои желания Бог выполнит. Те же самые мотивы у них. Поэтому сначала человек делает все с материальными мотивами. И его медитация, мантра-медитация или молитва, или киртана, это все еще материальный мотив. Работа еще материальный мотив, и общение тоже все это еще материальные мотивы. Но если он проявит интерес к Богу, тогда он встретит представителя Кришны, духовного учителя. И вот от него он может получить уже другой мотив. Вот тогда он может изменить отношение ко всему. Он может это делать, добиваться успеха в своей практике, не развивая гордыню. Собственно, это вот отличие обычного преданного от лидера. Обычный преданный, так скажем, обычный преданный, не лидер. Чем он отличается от лидера? Тем, что лидер сознательно культивирует смирение в себе, а обычный преданный его смиряют обстоятельства. Он тоже преданный, но он не работает так над собой, как это должно лидеру. Этим отличается лидер от нелидера. То есть пока обстоятельства не предают человека, он не изменится, это не лидер. Он преданный, но не лидер. Лидер может сам смирять себя, вот это лидер. Кто сознательно может себя контролировать, чтобы вот развиваться и гордость держать внизу. Подавлять ложную гордость. Вот это лидер духовный.
У меня вопрос. Я стала читать мантру. Почему-то у меня вот здесь вот между бровями такое тяжелое состояние появляется. И такое ощущение, что у меня здесь расширяется. Вот здесь.
Я не вижу, ничего не расширяется у вас, нет? Все нормально.
Ощущения
какое-то. Не обращайте внимания на ощущения. Они будут меняться. Всякое можно почувствовать. Не обращайте внимания.
Скажите, пожалуйста, вот в диалоге преданных, когда обсуждается совместная деятельность, и один другому говорит, ну ты попробуй понять природу этого человека. Почему он не воспринимает какие-то вещи, а второй ему отвечает. У нас одна природа, даса, даса, ану, даса. И все, нечего тут разбираться. Как правильно вот этому второму объяснить, что даже занимаясь преданным служением, нужно учитывать природу каждого, что вот этот исполнитель, например, хороший, но плохой руководитель. Как лучше вот этот диалог продолжить?
Природу нужно уважать. Понять ее трудно, нужно уважать. Чужую природу никогда не сможем понять. Просто уважение нужно человеку. Если он что-то не может сделать, мы его уважаем за то, что он может делать. Это все. И постепенно он научится всему. Если будет в этой атмосфере добродетель, уважение, он освоит. Главное уважение. До природы добраться сейчас трудно, до материальной. Она очень осквернена век Кали. Мы плохие браманы, плохие кшаты, плохие вайши, плохие шудры. Век Кали все это плохо становится, плохим. Нет квалификации, хотя природа остается, квалификации нет. Поэтому иногда преданный со склонностью браманической начинает проповедовать, думая, что теперь он должен проповедовать, а квалификации нет. Вот это проблема. Для него, для других. Начинает учить других, хотя квалификации не только природа есть, но не обучен. Еще нужно обучиться хорошо.
Все-таки учение.
Да, каждый день. Слушаем Бхагаватам каждый день. Лекции слушаем каждый день, мантру повторяем каждый день. Это школа. Всю жизнь мы должны учиться. В шастрах говорится, что браман, наделенный качествами, он достигает самосознания в течение 3 лет практики духовной. 3 года. Кшатри 5-6 лет. У него другой интеллект, но у него большая решимость. 5-6 лет практики. Шудра 15-20 лет без гарантий. Это к нам относится, к большинству. Калаут, шудра, самбаван, то есть мы векали все шудры к этому классу, качественно предыдущему. Поэтому хотя бы лет 15 там нужно хорошей практики, чтобы мы начали понимать, куда мы пришли вообще. Да, да, я правду говорю. Это глубокая наука очень. Хотя мы получаем аванс сразу же, и многое именно сразу становится понятно, безусловно. От киртана, от мантры, от прасада мы сразу много получаем. Но это еще далеко не то сознание Кришны, которое мы должны получить. Счастье сознания Кришны не идет в сравнение даже с каплей осознания брамана. У нас задача очень высокая. Этот путь освобождает рождение и смерти полностью. Навсегда. Поэтому 15 лет немного, мы уже учились с вами. 10 лет в школе, 5 лет в институте. Ну и что толку, 15 лет не прошло. Недолго. Материальное образование нам что-то, чем-то помогло, но не решило никаких проблем жизненных. Наоборот, все усложняется. Теперь нужно хотя бы лет 10 потрудиться в духовной жизни. Это не так много, не так много. Время пролетит, не заметите, Сиддхартха Кришна. Процесс радостный, к тому же. Не нужно быть постоянно слишком серьезным, угрюмым. Преданный слишком серьезно выглядит здесь. Не характерно для преданных. Преданные как раз они больше любят шутки, игры, счастье, танцы, песни. Они радостны по природе всегда. И простые, да. Слишком большое значение придавайте тому, кто что говорит, и тому, кто что думает. Пытайтесь просто контролировать свои чувства. Других не контролируйте, пожалуйста, никого вокруг себя. Пока не спросят. Оставьте друг друга в покое. Не навязывайте свои идеи сознания Кришны никому. Или свои стандарты, стереотипы. Занимайтесь собой, самоосознанием. Нужно чуть больше доброты человеческой. И Кришна будет ближе. Это мне даже язык не поворачивается сказать, что служить преданным нужно все. Все должны эту идею иметь. Это единственное лекарство от зависти. Через служение.
Хочется, чтобы мой сын духовно продвигался, но, конечно, он нет. Ну, я могу только просадом ему помочь, а могу ли я, например, за него молиться, за него книги читать? Это ему может как-то помочь или... Ну, то есть, конечно, беседы ведутся такие, он может слушать, но вот... Или можно мантру за него книги не читает? Можно как матери за сына?
Преданные делают это.
А как вот настраиваться на это?
Вы уже настроены. Вас не нужно настраивать как-то еще. Вы мать, это и есть та настройка. Мать, естественно, будет думать о сыне. Уже настроен. Жадность?
Но.
Жадность можем?
Можем. А вот
зависть? Зависть нет.
Очень точно не могу.
Зависть.
Ее можно в себе прямо обнаружить, потому что она же долго будет мешать, как бы, будет главным препятствием. И что делать?
как, однажды один духовный учитель рассказал, что если вы идете по улице города куда-то, и вдруг видите преданного санкиртана на улице, и не испытываете радости при этом и счастья, то вы завидуете. Так сказал. Или вы видите преданного, который получил посвящение, только что получил посвящение, инициацию, и не радуетесь, вы завидуете. Не поздравляете, не радуетесь, вы завидуете. Время инициации, когда преданный получает имена и четки, все гремит от вибрации, дома разваливаются, как преданные должны поздравлять друг друга. Ликование должно быть в полную силу. Это называется посвящение. Не то, что такое серьезное молчание все сопровождается. Тяжелым. Это жизнь праздника. Если нет зависти, мы будем чувствовать праздник в сердце. Все, что здесь происходит в сознании Кришны, все будет нам давать радость. Любой успех, кого бы то ни было, мы будем чувствовать как собственное счастье. Это отсутствие зависти. Люди серьезны, потому что завидуют кому-то. Нарбеков начал улыбаться, помните? Это его школа. Школа улыбки. Он был в одном тибетском монастыре, там научили улыбаться его. Если не будешь улыбаться, будешь воду носить. Такое правило у них в монастыре было. И они, поскольку пришли слишком серьезными в монастырь, сразу говорят: принесите воды, пожалуйста. Он нес воду, и ему сказали: нет, ты по дороге не улыбался. Ты только сейчас услышишь, улыбаешься, потому что боишься, а по дороге ты не улыбался. И он улыбался третий раз уже, из последних сил тащил воду наверх, в гору. Это так встретили в монастыре, без отдыха всякого. Монахи, если хотите узнать секрет, вот носите воду. Все. Иначе уходите вообще отсюда. И он улыбался, говорит, как идиот. Хотя внутри было зло и страшно. Неся эту воду, думая, что у них какие-то видеокамеры наблюдения, может быть, издали они их видят. Улыбался в полную силу, как дурак, говорит. Вот таким дураком я пришел в монастырь, меня поселили там. Вот. И они прожили там, и главное правило улыбаться. Все, что мы делаем, вот воду носим, готовим, ну все, что нужно делать, ну, с улыбкой делается. Всегда улыбайтесь друг другу, всегда улыбайтесь, радуйтесь тому, что вы что-то делаете, всему радуйтесь. Все. Вот сначала просто улыбка и все, правило. Не улыбаешься, за водой снова. Это правило для всего монастыря, для всех. Потом воды много там у них, нам воды полно, никогда не бывает такого. Они провели там, я не помню сколько, Нарбеков рассказывает. Он был вот таким, говорит, я был материалистом. Вот таким, да. Я не верил в эти чудеса исцеления и все остальное. И там, в этом монастыре, говорит, со мной были несколько больных людей. Мы шли-то туда за здоровьем, собственно говоря. А я секрет это распознать их. Они исцелились без ничего. За месяц там. Нося воду и улыбаясь, и все. И вот мы спускаемся туда, уже улыбаясь по привычке. Потому что, ну, помогло, и мы что-то поняли, а навстречу группа идет, такая, как мы поднимались, такая, серьезная. Ну что, как лечили, что там было, выпросил, какие лекарства? Такие все, знаете, захватчики такие. Они так головы покивали, пошли вниз от них подальше. Какие-то сумасшедшие, ненормальные. И вот я, говорит, иду по городу, улыбаюсь, и все люди смотрят так, отходят от меня. Потому что это ненормально для людей, ненормально, что это культура зависти. Есть культура вендетты для кого-то, знаете, да? Если ты не отомстил за смерть своего родственника, то ты не мужчина. Ты должен убить этого человека. Это культура тоже зависти. Это культура. Но если мы выше хотим подняться, то возлюби врага своего, говорится, как себя самого. Прощай. Но в культуре зависти ты что, не мужчина? Это же позор для тебя. Простить? Ты не мужчина, значит. Это разные культуры просто. Так вот, какую культуру выбрать? Вот в чем вопрос нам. Если мы выбираем культуру сознания Кришны, то мы должны научиться быть счастливы, уметь прощать, и все то, что тут говорится. Зависть нужно отбросить. У нас нет вендетты. Мы никого не едим. Ни физически, ни морально мы никого не едим, никого не эксплуатируем. Себя эксплуатировать тоже не позволяем. Мы люди свободные. Мы получаем знания, передаем знания. Это культура ариев. И для того, чтобы получать знания, передавать знания, зависть не нужна. Вот тут-то она и проблема. Почему так трудно знания получаем? Почему так трудно передавать его? Только одна причина – зависть человеческая. Если зависти много, то вообще говорить не стоит. не мечите бисер тогда перед свиньями. Такое выражение. Слишком много зависти, вас там убьют на месте. Прабхупаду привезли в один храм, где-то в Европе. И комнату ему выделили. Зашел Прабхупада в комнату, сел на диван и заплакал. Слуга пришел, и Прабхупада плачет. А напротив на стенке изображение распятого Иисуса Христа. Прабхупада увидел это изображение и расплакался. И говорит ученику: ты представляешь, они убили собственного гуру. Это зависть. И даже к таким зависимым людям приходят пророки, можете представить, с риском для жизни. Что зависть — это очень опасно. Попробуйте сказать это какому-то монарху. Это опасно для жизни. Проповедовать. Или первосвященнику попробуйте проповедовать. Он считается святым. Скажите кому что-нибудь снова. Что ты не это тело, что нужно возлюбить Бога. Он же оскорбится. Мне проповедует кто? Кто такой вообще? Мне проповедует, понимаете? Это оскорбление вообще. Так случилось с Франциском. Он принял нищенствование. Госпожа у него была нищета. Он ее принял как свою госпожу, хозяйку, нищету. Мир нищеты вошел. Чтобы развить любовь к Богу, он стал нищим. И он проповедовал высокопоставленным священникам христианство. Они, которые были лидерами религии. Он говорит, что Христос сказал: сними сандалии, оставь одну одежду и иди за ним. Они все были возмущены. Он бы сильно пострадал, если бы не папа. Папа сказал, он прав. Мы все заскорузли в этом. Он согласился с ним. Что мы уже обусловились все. Этой сатва-гуной, этой религиозностью. А суть вся совсем в другом. Так происходит. Все это зависть. Конечно, можно усугубить еще эту тему, еще страшнее сделать, но не будем слишком бояться этого. То есть через служение постепенно это очистится. Но если мы не служим преданным, это будет трудно очиститься. То сказать, я лично Кришне служу. Неправда. Мы лично Кришне не служим. Это слишком высоко. Служение нужно применять здесь, в этой среде, где мы живем. Это общество, которое здесь сейчас находится, не хуже Вайкунтхи, Прабхупад говорил. Если мы правильно будем служить друг другу, правильно относиться друг к другу. Это и будет духовный мир наш, вот здесь. А не где-то там, на небесах. Он там тоже есть. Но вот тут мы сейчас должны создать его своим служением и знанием. То есть, когда-то преданные должны прекратить ссориться. По всяким пустякам, по всякой ерунде. Чтобы облегчить задачу, я скажу одну вещь. Есть два класса людей. Фанатики и сентименталисты. Рупа Госвами говорит. Они враждуют, они начинают сталкиваться. Фанатики говорят, вот стандарт есть. И нельзя стандарт нарушать, понимаете? Вот так, не жестко вообще. А сентименталисты говорят, главное любовь к Богу, а не стандарт. И вот они сталкиваются лбами постоянно. Фанатики и сентименталисты. А Рупа Госвами говорит, нужно и стандарт, и цель — любовь к Богу. Нужно совместить. И то, и другое нужно. И любовь к Богу, и стандарт, и какие-то усилия. Как современное христианство говорит, вам ничего делать не нужно, только поверьте в Иисуса, Он уже за вас все грехи принял. Это сентиментально. То есть нет, ты должен делать, Иисус говорил, ты должен идти, не греши больше. Оставь грехи. И тогда ты эту цель сможешь принять. И часто фанатики забывают о цели жизни. Они стандарт ради стандартов соблюдают просто и думают, что у них все в порядке. Они сильные, они следуют всем. Но то, что нужно других любить и быть добрым, тоже нужно следовать. Сентименталисты сразу хотят к Богу. Без всякой еще веры, без знания толком. Сразу любить Бога хотят, тут же его обнять за лотосные стопы. Мой Кришна. Сахаджия называется. Поэтому друг друга сильно критикуют, те и другие. Они правы, каждый. Так что сентименталистам нужно изучать философию, хорошо. А фанатикам нужно изучать баджаны, чтобы сердце таяло. Воспевать. Искусство изучать какие-то. Что у тех, у других будут проблемы. У фанатиков проблемы, у сентименталистов тоже проблемы. Так что мы совмещаем философию и религию в одно. В одно.
я вчера побыла на выезде за город, ну, наверное, по совершению там, переговорка, да? И я увидела огромную разницу между людьми, которых я знала до этого. И получилось, что много было со стороны преданных, то есть, которые какой-то сам получили, сына получили. Такая гордость смотреть на человека, который не получил этого и который стремится к этому убить. И вот среди тех, кто ездил туда, больше половины таких. Как вы
рассудите? Теперь что-то хорошее скажите.
Как это? Я хорошее скажу. Mm-hmm. Потому что меня спрашивают, как. Я говорю, в зависимости от тех семинаров, на которых я раньше была, то не на семинарах кришнаитов, а вообще на семинарах. Там не было взаимного уважения друг к другу, не было никакого служения, а именно была гордость, что я вот такой, и все, а ты достучиться не можешь. Я всем сказала, что там очень добрые, очень люди, которые любят служение. Вот это я сказала, хорошее. А вот то, что есть плохое, там не действительно.
Когда я был неинициированным преданным в Петербурге, то есть я стал уже практиковать, я еще работал на работе, там сутками, работа была у меня посуточная, то обо мне заботился один человек, неинициированный преданный. Он даже для меня готовил и приносил на работу просад. То есть я не просил, никто вообще не просил. Он меня очень любил. Он выполнял все мои желания, если я помню, что я хотел. Все для меня было. Это был настоящий преданный.
Он видел у вас перспективу.
А он любил меня и все. Я не знаю, что он там видел. Но я чувствовал любовь и до сих пор чувствую эту любовь, хотя в живых уже нет. Я от него это получил. Потому что он любил Кришну очень. И был простой. Тогда еще плохо знали философию преданную, не было книг достаточно еще издано на русском. Ну, суть они понимали, мантру воспевали, киртаны любили, просад готовили, с большой любовью делали все. И очень любили всех нас, кто вот интересовался. Инициация означает, что теперь человек может служить преданным, может служить Кришне. Это не медаль за бывшие заслуги. Вторая инициация, третья инициация еще есть. Это еще большая ответственность, больше служения будет. Нужно больше помогать другим, чем себе. Так что, пожалуйста, если это есть, меняйте эту философию. Чем раньше, тем лучше. Не нужно жить завистью. Просите Кришну, чтобы зависть ушла. Просите служения. Не пожалеете об этом.
Я много пожалела, что со второго года оставила первое занятие Кришны. Потому что я впервые там получила чувство радости на этих занятиях. И это чувство радости у меня осталось. И оно развивается с каждым днем все больше и больше. Ну вот, не завидую тем, кто получил посвящение.
Не завидуйте.
Очень рада. Они наоборот меня подтолкнули к тому, чтобы я пошла к ним.
Ну вот, первый шаг есть, видите? Кто второй?
Поэтому приходим сюда еще со своими, да, как бы мотивами, желаниями. А это мешает, когда может быть. Может это мешать, когда не знание, не менее цели, вообще для чего это общество, куда мы должны.
Я надеюсь, что старшие преданные должны это хорошо понимать и видеть. Цель движения в чем? Да, конечно. Давайте сейчас проговорим. В чем цель движения? Ничего менять не нужно. Никаких целей не нужно сейчас вам. Никаких семь целей. Никаких организаций сейчас не нужно. Вам нужно воспевать Хари Кришна вместе, и все, есть просад. И понять, что вы семья. Все, больше ничего не нужно. Вы еще не поняли, что вы семья, уже строите большие цели. На какой основе вообще? На какой основе строите такие великие цели? Сейчас. Вы должны стать сначала семьей. Если у вас разногласия на каждом шагу, о каких целях вы говорите? Ешьте просад, пока вы не поймете, что вы одна семья. Пока все не растолстеют и в комнату не будут помещаться. Это все просто. Петь Хари Кришна и есть просад. Все. И обсуждать Бхагавад-гиту вместе. Никаких лекций. Все вместе должны обсуждать. Только заданную тему, конечно же. Кто-то должен регулировать тему. И чтобы все участвовали, все говорили, все активное участие принимали в этом. И постепенно все будет понятно с нами. А сейчас вдруг, знаете, иногда приезжаешь в какую-нибудь деревню Васюки, там три преданных с половиной, и у них цель Варанашрама Дхарму построить. Мы часто это видим. Мы еще не научились вместе есть просад по-настоящему. Это целая наука, есть просад вместе, знаете, нет? Если вы никогда просад не раздавали, вы до сих пор еще не умеете есть просад. Нужно научиться раздавать просад, тогда и есть научитесь по-настоящему. То есть через служение все. Почему вайшнавская культура именно раздавать просад? Почему не шведский стол? Почему так всех рассаживают, а потом сходят, каждому подкладывают, спрашивают, что хочет, что не хочет? Почему так? Шведский стол пусть каждый там берет, что хочет, да и все, а что тут возиться с каждым? Потому что это культура служения. Именно служение. Поэтому ешьте через служение. Служите друг другу. Раздавайте просад друг другу на праздниках, на средствах, программах. Готовьте дома сюда, приносите, угощайте друг друга тоже. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, делиться сокровенным, и все, и будет понимание постепенно. Никаких целей других нет. Нету никаких целей больше.
Можно еще задать вопрос?
Давай.
Когда прошла Яги в Владивостоке, мы уже сели в машину, а мы шли к машине, и мы видим, что стоят преданные, стоят люди, столик поставили, мы думали, торговля какая-то, ну, может, кто-то что-то хочет свое продать. И слышим голос такой: преданный, кто голодный, подходи сюда. Мы уже сели в машину, я думаю, нет, мне не послышалось точно. Я говорю, я пойду разузнаю, что там происходит. Подходим, это преданная с партизанска. Выставили на стол все, что было, все, что наготовили. Я спрашиваю, что, правда, что ли? Они говорят, да, мы всех приглашаем, всех, кто хочет. Короче, все прибежали с нашей машины, все матаджи, еще там кто еще шел. У нас там такой пир был, мы наелись до отвала, и мы запомнили, мы записали все телефоны этих преданных. То есть осталась такая глубокая благодарность к ним и такая любовь к этим преданным, что где бы уже не сразу там, будете у нас, приходите к нам, там вообще. То есть они просто накормили всех большой любовью. Вот они наготовили специально очень много. То есть семья из четырех человек — это не съест. Там человек 10 наелось до отвала. Все было просто и здорово. И до сих пор мы вспоминаем, как праздник.
Значит, миссия — воспевать вместе и есть хорошенько. Все. А танцевать можно еще научиться. Простая миссия.
Я вчера смотрела вашу лекцию, и у меня возник вопрос такой, что вот, например, у меня мама уже 2 года меньше живет, но она мне часто кинется. А вы говорите, что она уже в следующей жизни, ну, то есть никогда не была, она должна уже воплотиться в другую жизнь. Точно так же мне часто снятся мои одноклассники, которые тоже в Швеции, в другую жизнь.
Вот как это на тонком плане или это мое настроение?
То, что вы понимаете на тонком уровне, здесь кажется бессмыслицей, нелепицей. То, что здесь вы ценностью ощущаете, там абсолютно бесполезно. За пределами, за телесными представлениями. То есть есть развоплощение. Вот в той среде, где развоплотившиеся души, как они там мыслят и действуют, здесь непонятно. Но в этом теле, когда мы действуем мыслям, для них кажется это примитивно. Например, когда человек умирает, его тонкое тело видится в зеркальном изображении. Знали об этом? Не знаю, как это ученые объяснят. Но умерший человек видит в зеркальном изображении. Для него молитвы пишут наоборот все. Потом это меняется. Ну, там тибетская книга мертвых есть, которая это описывает. Но все равно это непонятно, пока мы в воплощенном теле находимся. Вот. Но есть простая вещь, которую мы можем понять, что умерший родственник... Не важно, когда он умер и где он, важно, пока вы помните его, связь с ним у вас сохраняется. С тем же образом, в котором его помните. Например, ваш родственник, скажем, дедушка какой-то. Нет живых его. И может даже вы его не помните сейчас. Но вы совершаете преданное служение. Он получит благо или нет? Вот видите, связь какая-то все равно будет с этим родом. Это распространится благо на него тоже. Но он же где-то сейчас живет, не так ли? Например, был один мистический случай. Одна моя знакомая женщина потеряла сына, 21 год. Мальчишка был очень красивый и умный. Просто прекрасный человек был. Но очень гордый. С очень болезненным эго. И как умный человек, он очень хорошо понимал философию сознания Кришны. Она была преданной. Но эго бунтовало. Не мог принимать, как правило, стандарты, каких-то авторитетов, контроль над собой. То есть это сыграло с ним роковую какую-то роль. Наложилось на его полное неудовлетворение в жизни. Он ничего не хотел делать, стал опускаться вот так вот. И она пыталась ему помочь сознанию Кришны, но он бунтовал сильно. И в конце концов он покончил самоубийством. Сам. Скрыл себе вены. К этому он был склонен, собственно говоря. И она сначала подумала, ну, карма предопределено, но эта боль, которую она получила, не давала ей покоя днем и ночью. Она стала молиться за него, понимая, что самоубийство – это большой грех. И даже это не отпускало. Он чувствовал, что что-то там неладно с ним. То есть, в конце концов, она стала каждую секунду думать о нем и чувствовать его. И она нашла женщину где-то в Сибири. Она друг преданных. И она мистичка. Она может иногда вызывать умерших и разговаривать с ними. То есть, не через нее говорят. И она нашла эту мистичку и сказала: «Покажи, где мой сын, мне нужно знать, что с ним. Мне должно быть спокойно. Где он сейчас?» Она говорит: «Ну, гарантии нет, я попробую. Сиди рядом. Вот, по голосу узнаешь сама, он это не он». И она стала вызывать его по имени. И затем заговорила голосом сына ее. Она в таком состоянии была странном. И стала сказывать: «Мама, я сейчас, говорит, мне сейчас очень плохо. Я не могу сказать, как плохо, ты все равно не поймешь. Это нужно быть на моем месте». Вот, но твоими молитвами это примерно, говорит, через месяц, мне сказали, кончится. То есть молитвами матери сокращает тебе это наказание. Говорит, поскольку я отказался от тела, я отказался от этого дара человеческого воплощения, я вот сейчас отбуду это наказание, а потом рожусь в чуме на крайнем севере. Говорит, но жизнь будет моя короткая там. Там почти людей в округе не будет. И я, говорит, проживу чуть больше 20 лет. Говорит, и потом умру и рожусь в семье преданных. Но это благодаря, говорит, только тебе. Вот такая, говорит, моя судьба сейчас. Сейчас, говорит, мне очень плохо, я терплю. Молись дальше за меня. Это то, что она получила от него через местечко. И таким образом она как-то успокоилась. У нас, конечно, было много родителей в прошлых жизнях, много родственников. И нас хоронили на всех кладбищах мира уже, кругом наши могилы, мы просто не знаем об этом. Но связь сохраняется благодаря памяти, кого помним, с тем мы связаны. Это тонкий процесс, вряд ли можно объяснить его на грубом уровне, как это происходит. Таковы премудрости вот этого устройства тонкого вселенной. Вся информация есть везде. О любом человеке можете узнать в любом месте. Неважно где. Еще есть читешвары такие в Индии люди, которые могут тоже узнать о вас прошлую жизнь, например, или о ком-то информацию, но не полную. Если только вы рождались на этой планете, они могут что-то знать. Если вы пришли с какой-то другой планеты, уже могут не знать, откуда вы. Вот. У нас другая философия, нас не должно беспокоить. Кришна все знает. Мы все знать не можем.
У меня еще есть вопрос. Расскажите про желание. Вот есть такое выражение. Желание спалить и обратить. Я призываю себя этого мозга. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу своим словом.
Не очень понял.
Желание спалить и обратить. Я призываю фиолетового магнита.
Лучше вопрос формулируйте мне.
Но объясните о желаниях. Их не должно быть у нас.
Нет, должны быть желания духовные.
Духовные, естественно. Но другие мирские желания.
Мирские желания тоже будут, их нужно связать с духовными. Невозможно отказаться от желаний. Это искусственно, поэтому их нужно связать, занять в служении. Все можно это использовать в служении Богу, все, что в профессию, семью, все, что мы имеем. Это правильное использование желаний. Любое желание, которое оторвано от Бога, считается материальным. Но если оно связано с Богом, уже оно духовное. Даже Прабхупад говорит, когда мы говорим языком материальным о Боге, язык становится духовным инструментом. Поэтому все желания, которые у нас есть, можем занять, кроме зависти. От зависти нужно отказаться. В нашем теле что? Вспомнить? Прошлую жизнь? Хотите вспомнить? Не пожалеете потом, нет?
Может быть,
лучше не вспоминать. Все почему-то думают, что какая-то была особая прошлая жизнь. Потом сильно разочаровываются. Может быть, вы немножко не совсем понимаете устройство как бы этого мира. Здесь из любопытства ничего нельзя узнать. Любопытство – это не источник знания. Чтобы узнать, нужно пережить. Нельзя, что возможно, сказано посмотреть, узнать и уйти куда-то в другое место. Нет такого процесса познания. Это не процесс познания. Например, если вы хотите узнать, что на другой планете, вы должны родиться на другой планете, а не просто прилететь, посмотреть и улететь обратно. Так ничего не получится. Также здесь, если вы сейчас вспомните прошлую жизнь, на самом деле вспомните ее. Вы будете сбиты с толку и не будете знать, что делать в этой жизни. Если память вернется к вам, тех родственников, тех событий, вы начнете их искать, этих людей. У вас будут большие проблемы. Будете жить в двух мирах одновременно сейчас. Это неадекватное состояние. Такие примеры были, и это навредило сильно людям. Они так и не могут построить эту свою жизнь, потому что они помнят прошлую семью, прошлых детей, начинают их искать, находят, и они их не узнают, и проблемы большие. Поэтому лучше не нужно этим заниматься. Это больше любопытство, чем как знание. Знание нужно другое.
Можно
вот наоборот, что если человек помнит прошлую жизнь, то перед Богом чистит.
Что-то помнит. Что-то помнит с прошлой жизни. Как одна женщина, она в Анапе, мы про нее говорили, она вспомнила все языки в школе. Она плохо училась, и на английском языке ее отругала учительница сильно за неуспеваемость. Так вот поднялась, стала ругать при всех. Школьница упала в обморок, и когда очнулась, заговорила на чистом английском языке, на классическом. Классический английский язык. Потом итальянский, немецкий, испанский и 200 языков. Мы стали изучать, исследовать. И сказала, откуда? Она говорит, я помню все воплощения эти. Помню языки, знаю языки эти все. Потом забыла. Работает продавщица в магазине. Где это не нужно. Например, если вы читаете книги, потом забываете их, вы не забудете все равно. Вся информация сохранится. В определенном состоянии сознания, молитвенном, все всплывет. Все, что вы слышали о Кришне, если в сердце особенно попало, все всплывет. Все до деталей. Конечно, мы ничего не отработали. Мы не отработали карму еще. Мы только начали отрабатывать в сознании Кришны. С человеком мы не можем карму отработать. Почти такого не происходит, что мы с человеком карму какую-то отработали. Всегда мы должны кому-то чему-то. Карма — это снежный ком. Чем больше пытаетесь из него выпутаться, тем больше запутываетесь. Или как болото, чем больше пытаетесь выбраться, тем больше погружаетесь сюда. Это карма. Поэтому нужна духовная жизнь, и тогда вы можете очиститься от кармы. На самом деле. Когда увидите, что все ваши родственники, они также принадлежат Кришне. Души. Вот это начало очищения, освобождения. А пока вы думаете, моя мама, это все еще неотработанная карма. Она также думает, там, моя дочь, или как-то помнит вас.
А можно сказать еще раз?
Еще раз.
Да. Нет, у меня еще есть вопросы. Вот, допустим, я видела себя в 12-м столетии. Я была рыцарем. И насильником женщин. Причем страшным насильником. И мне вот в этом столетии прилетело. Я не могла этого узнать. А тогда это я на себя ощутила. Это было очень и очень страшно.
Так что прошлое воплощение. Лучше настоящее воплощение, мне кажется.
И у меня еще вот есть такое. Значит, все эти недостатки, то есть все отрицательные качества человеческие, они находятся у нас в физическом теле, да? И если человек уходит, допустим, родственник, вот один, другой и так далее. И если я не буду цеплять вот того состояния, в котором он ушел, то я отработаю эту карму очень быстро.
Карма не отработается в материальном мире, как мы сказали. Пока мы не будем служить Богу.
Так я же буду служить Богу, как же я буду работать над этими всеми качествами?
Если вы будете служить Богу, то вообще забудете обо всех этих отношениях. Но пока вы о них помните, анализируете, вы все еще в карме находитесь.
Я не анализирую.
Вот сейчас вы анализируете.
Почему? Я просто говорю, что
вот.
Должна отрабатывать.
Это означает, что вы еще в карме находитесь полностью.
Потому
что ваше сознание изменится, когда вы служите Богу. Вы больше об этом думать не будете просто.
Это
есть думаю, признак.
Поэтому я о них и думала.
Вот пока вы еще в карме, вам нужно сейчас занять себя служением Богу по-настоящему. Авторитетным образом.
А как же вот эта болячка, которая здесь появляется?
Это не болячка, это карма. Повторяйте святое имя, не бойтесь ничего.
А вот вы хорошо сейчас сказали, что вся информация всплывет в нужное время, лишь если она попала в сердце, то она не попала.
Все, что мы слышим сердцем, мы запомним. Все, что слышим ушами, забудем. Все, что видим сердцем, запомним. Все, что видим глазами, забудем. И мы это запомним по-другому. Это память выразится в вашем характере и форме, качествах. Это и есть память. То, какая вы сейчас, это память вашей прошлой жизни. Вот она, настоящая память, приобретенное качество. Есть внешняя память, как архив просто. Но это забудется рано или поздно.
В христианской традиции есть же такая метрическое представление не произносить имена Бога суи. Что это значит? Вам, с одной стороны, Прабхупада говорит, что повторяйте в любом сознании, просто Хари Кришна, но все равно будет благоприятно. Вот что имеет в виду?
Суи означает невнимательно. То есть повторяйте внимательно, у нас тоже такое наставление. Если повторяете имена Бога, будьте внимательны. Традиция древняя, что когда воспевают имена Бога, собирается много людей с инструментами, как в Библии, с цимбалами, с барабанами, с литаврами, поете имя Бога, так говорится. То есть это как праздник устраивается, что-то значительное, что люди все собираются, все в этом участвуют. Так нужно воспевать имя. И джапа означает, что мы индивидуально общаемся с Богом каждый, лицом к лицу, когда повторяем имя Кришны. И там главное тоже внимание. Стремиться постичь саму суть истины. Суть истины означает, что отношение, личное отношение с Богом. Это суть истины. Истину нельзя познать. Бога нельзя познать. Когда говорит познать, означает, имеет в виду познать свои отношения с Ним. Потому что пока говорят познать Бога, это умозрительно. Это гьяна. Как познать какой-то предмет. Историю, математику, также Бога познать. Это гьяна. Это невозможно. Но когда говорит познать Бога, это познать свои отношения с Богом. Это все, что имеется в виду. По-другому познать невозможно. Он непознаваем. Но каждый может познать свои отношения с Богом. Это суть истины.